Здравствуйте, дорогие друзья, приветствую вас. Как обычно, в эфире я, психотерапевт Александр Вайнер. Как обычно, со мной моя бессменная соведущая Лидия Петухова. И как обычно, мы обсуждаем, как работает голова. Лидия, анонсируйте, пожалуйста, тему сегодняшнего эфира.
Александр, мы будем говорить о ненависти к себе, о том, как это связано с нашим детством и как, в общем-то, жить дальше.
Чудесно. Давайте поговорим об этом. Лидия, тему ненависти к себе, мне кажется, нужно начать, казалось бы, с достаточно парадоксального тезиса. Он даже не то чтобы парадоксален, но на первый взгляд он не имеет никакого отношения к этой теме, а именно, нравится нам это или не нравится, но в человеке есть животное начало. И если вы почитаете книги о попадании в ГУЛАГ, о каких-то сложных жизненных ситуациях, то вы увидите, как быстро, и, в общем, это описано достаточно правдиво, хоть это и художественное произведение, как быстро с человека слетает тонкий слой культуры. И единственное, что может человеку помешать в этом, это внешние и внутренние запреты. И именно необходимость обсуждать эти запреты, потому что они являются основой ненависти к себе, а именно внутренние запреты являются основой ненависти к себе. Ну вот поэтому и пришлось вспомнить о нашем животном начале. Итак, в 3-4 года у нас в голове укореняется так называемый эго-идеал. То есть это образ нашего родителя. Не обязательно на самом деле родителя. Это может быть любой эмоционально значимый человек. Если нас выращивает дедушка или бабушка, это могут быть они. Если нас выращивают какие-то другие люди, это могут быть они. То есть это те люди, рядом с которыми мы вырастаем, и которые берут на себя роль наших родителей. Итак, это родитель, как ни парадоксально, это, как правило, родитель противоположного пола, но не всегда на самом деле. И вот этот образ родителя, он поселяется в этом возрасте в нашей голове, и он нам сообщает бессознательно, то есть мы не то чтобы ведем внутренний диалог, как ты относишься к тому, что мы поступили так или эдак, но буквально каждое наше действие, каждое самое мелкое наше действие, с раннего детства этот образ бессознательно комментирует. Он говорит, это я одобряю, это я не одобряю. Причем, как ни парадоксально, этот образ формируется не из поведения родителей. То есть мне не обязательно наблюдать отца в ситуации нравственного выбора, украсть или не украсть. Я с ним вырос. Я, в общем, и так более или менее понимаю, что он выберет. Это уже есть у меня в голове, в его образе. Совершенно не важно, что он мне говорил. Важно, как он своим поведением, точнее, какой образ он своим поведением, какой образ себя своим поведением он в моей голове сформировал. И вот этот образ фактически формируется в наши внутренние табу, из наших внутренних табу, он и есть наше внутреннее табу, система наших внутренних бессознательных запретов. И если он что-то не одобряет, то появляются пресловутые чувства, чувство вины, чувство стыда. И, в общем, с точки зрения выживания в стае это достаточно выгодно, потому что благодаря этому я не буду делать того, что может привести к каким-то неприятным последствиям. Например, меня изгонят из этой стаи, или того хуже, меня в этой стае вообще убьют. Но эти плюсы, безусловно, есть, но они, скорее всего, не уравновешивают минусы. Плохие любые крайности. Есть слишком слабое суперэго. Ну, суперэго, так Фрейд назвал вот эту вот бессознательную совесть. Так вот, значит, слабое суперэго – это тоже не камильфо. То есть, если родители были чересчур демократичны, причем прежде всего к себе, я же по поведению, по их поведению образ составляю, и они себе разрешали все, но в таком случае есть большая вероятность, что и я буду, когда вырасту, разрешать себе все – все дозволено. И, в общем, конечно, это может повлечь очень неприятные последствия. То есть, если мы говорим о девушке, то, в общем, она может вполне себе мириться, живя с мужчиной, который будет ее бить, например. Или если мы говорим о молодом человеке, давайте не будем ханжами, давайте будем откровенными. В современных реалиях с вероятностью 99% подростку, особенно подростку мужского пола, к сожалению, предложат добрые сверстники или те, кто старше его, но не сильно, психоактивные вещества. И вот если в голове не сформирована вот эта вот неприемлемость жизнью психоактивных веществ, он может вполне себе отказаться. Ой, он может вполне себе согласиться, не отказаться. И опять же, это приведет к последствиям, к очень неприятным моментам в виде систематического употребления. На самом деле, можно накидать и другие неприятные последствия суперэго, ну, чересчур такого слабого суперэго, но это, что называется, на поверхности. Однако, чаще мы встречаем чрезмерно развитое, чересчур сильное суперэго. Это, как правило, следствие наказывающих, очень таких директивных, жестких, я бы даже сказал, жестоких родителей. Наказания, как правило, бывают двух видов. Это наказания физические. То есть это физическое насилие от ладошки до ремня со всеми остановками на скалках, проводах, от плойки, еще от чего-то. И это психическое насилие, то, что в психологии называется потеря любви объекта. То есть нас в раннем детстве родитель наказывает, лишая своей любви, лишая своего присутствия, своей поддержки, своего присутствия в нашей жизни. Моя клиентка мне рассказывала, что ее мать выгнала ее из дома, когда ей было, ну, примерно 13, может быть, 14 лет, я уже не помню, за давностью лет, и она какое-то время жила в подъезде, а потом ушла жить к бабушке. Причем, значит, мама приходила к бабушке, и там было очень четко. Если квартира вылизана бабушкина, то мама, чудесная мама, которая выгнала, она более или менее девочку любит. Ну, по крайней мере, любит, не любит, но она с ней разговаривает доброжелательно. Если в квартире не идеальный порядок, то, соответственно, это холодное игнорирование, которое на самом деле не то, чтобы вот тогда появилось, а до этого все было хорошо, да. Просто в этой ситуации оно стало более очевидно проступать настолько, что даже подростку это резало глаз. Причем там еще была такая пикантная особенность, я помню, что под угрозой как раз, чтобы, значит, вот не опозориться, чтобы ты маму не позорила. Потому что если маму позорить, она вообще тебя лишит себя. Вот чтобы мама не позорила, в школе было запрещено рассказывать про эту ситуацию, поэтому она ходила в школу из подъезда. Вот. И, понимаете, какая штука? Ну, понятное дело, что это не очень позитивно отразилось на психике, но, кстати говоря, девушка выросла очень такой хорошей, умной, доброй. Вот. Но, тем не менее, опять же, достаточно жесткой к себе. И вот это чрезмерно развитое суперэго, оно предполагает, что вот этот вот родитель в моей голове, он не одобряет буквально все. То есть вот чтобы я громко говорю, нельзя громко разговаривать в общественном транспорте. Вообще нигде нельзя громко разговаривать. Нельзя есть, значит, вот не используя 5 вилок. Ну, при том, что сам родитель себя, в общем, не обременяет наличием этих вилок. Каждый чих становится предлогом для самоосуждения, которое вызывает чувство вины, стыда и, как следствие, аутоагрессии. Причем аутоагрессия может проявляться под очень разными масками, она может проявляться, ну, она может, в принципе, в буквальных видах каких-то проявляться. У меня был 11-классник или 10-классник, я не помню уже, пациент, ему было 16 или 17 лет, вот он, значит, я о нем уже рассказывал, приходил домой, переодевался, бился головой об стену, после чего, значит, его звали есть, и он шел кушать. Вот обязательно нужно было побиться башкой об стену. Вот такая была, такой был уровень аутоагрессии. Но это буквальное проявление злости к себе. Бывают более витиеватые проявления. Например, столь популярный селф-харм сегодня, то есть самоповреждение, вот все эти бесконечные порезы конечностей и неконечностей. Я не говорю, что селф-харм – это 100% только злость на себя. Часто бывает, что селф-харм – это как раз проявление злости к родителям, и попытка привлечь их внимание. Причем, если вы спросите напрямую, 9 из 10 подростков вам скажут, что нет, я не пытаюсь этим привлекать внимание. Молодая девушка, моя клиентка, говорила, ну как же вы вот говорите, что я привлекаю к себе внимание? Простите, пожалуйста, я режу вот самый-самый верх бедер. Самый-самый верх. Кто это видит? Я похожу либо в длинных юбках, либо в джинсах. Кто это видит? Но проблема в том заключалась, что дома она ходила в коротких шортах, и это четко видела мама. Собственно говоря, ради этого, ну, не только ради этого, но в том числе и ради этого, селф-харм имел место быть. Поэтому манифестность в селф-харме это необходимый компонент. Но это не отменяет возможности там и другого компонента, компонента аутоагрессии, употребление психоактивных веществ тоже вариант, потому что это, по сути дела, и алкоголь, и наркотики, это суицид, растянутый во времени. Мне слишком страшно себя убить, я начинаю это делать долго и нудно. Но давайте будем откровенными. Употребление психоактивных веществ – это не просто вредно, это буквально убивает, то есть это не слоган. Это так и есть, особенно учитывая все эти PvP, MDPV и прочие новомодные синтетические радости, которые есть на рынке. Так вот, что еще там есть из непрямого? Из непрямого там есть, скажите мне, Лидия, вылетело из головы. А, про перфекционизм, конечно, тоже вариант аутоагрессии. Причем нужно понимать, что в результате такой ребенок, он всегда попытается быть не одиноким. Для него одиночество... Под таким ребенком я имею в виду ребенок, которого жестко наказывали вот этим вот лишением любви объекта, то есть любви родителя. Для него одиночество становится страшным, особенно если там в основе есть еще и черты пограничного расстройства личности. Вот эта вот генетическая предрасположенность, с одной стороны, когда встречается с такими вот фенотипическими, то есть внешними воздействиями в детстве, с другой стороны, такой человек патологически не может выносить одиночество, и в результате, конечно, это плодородная почва и для формирования зависимости, потому что, ну, это как бы принятие в некое сообщество соупотребителей, и это еще больше плодородная почва для формирования созависимости, потому что я целенаправленно выбираю себе самую паршивую овцу из стада, то есть зависимого человека. И прелесть его паршивости или ее паршивости заключается в том, что никакой дурак, кроме меня, на этот ужас не позарится. А следовательно, какой бы он ужасный ни был, сколько бы он не портил мне кровь, жизнь, время, нервы, деньги не тратил бы, сколько бы у нас не было драк, издевательств, значит, вот бесконечных этих попоек, побоев, от каких-то комических случаев, когда, значит, пришли соупотребители брата, нашли, значит, его, нашли паспорт и подрисовали в нем синие усы, до каких-то абсолютно было и такое, вот, в практике,
его же придется
что называется.
Менять.
Его же придется менять, но тогда молодой человек прятался от армии, и он буквально существовал после этого на нелегальном положении, потому что он и пойти паспорт не мог поменять, с одной стороны, потому что, ну, как было сказано, в 12 стульях жизнь с такими радикально, значит, радикально зеленого цвета усами в Советской России небезопасно. Вот, но у него были радикально синего цвета усы, сути дела не меняет. Почему он его и пойти поменять не мог? И паспорта у него фактически не было, такая вот коллизия. Да, пришли, просто пришли соупотребители выпить с братом. С другой стороны, значит, это заканчивается какими-то абсолютно трагическими ситуациями, когда какую-нибудь там беременную жену избивают, Когда начинается, значит, секс с другими женщинами прямо в этой же квартире, и она все это видит и терпит. Опять же, невыдуманные ситуации. Поэтому, конечно, это очень поганая основа, когда биология встречается с воспитанием, и там, имея огрехи в эту сторону, то, в общем, мы имеем вот все эти виды созависимости, зависимости и так далее. Но я немножко отвлекся. Возвращаясь к аутоагрессии, я последнее время перестал отказывать себе в удовольствии ссылаться на либо кинематограф, либо на литературу. И в данном случае сошлюсь на шинель Гоголя. Я раньше не понимал этой фразы. Мы все вышли из гоголевской шинели. Теперь я понимаю, почему Гоголь гений. Дело в том, что, ну, там, кто не читал, напомню в двух словах, что, значит, живет Акакий Акакьевич, он очень мелкий чиновник, его все, значит, презирают, его все обижают, он, работа, дом, вот это вот все, когда его начинают обижать, он говорит, за что вы меня обижаете, в общем, вот такой вот зайка, божий одуванчик, ничего кроме жалости, казалось бы, к нему испытывать невозможно, и у него нет денег, и у него чего-то там произошло с шинелью, ему надо менять шинель, а это стоит очень дорого, он не доедает, не досыпает, шьет себе эту новую шинель, и вот он, значит, в ней идет обратно домой, и его избивают, и шинель отбирают, после чего он заболевает и умирает. И он умирает, понимаете, какая штука, не потому, что ему денег жалко, а потому, что он осознал степень собственного ничтожества. И в этом смысле гениальность Гоголя, она показывает вот отечественную матрицу. Жестокость на уровне воспитания приводит к четкому ощущению собственного ничтожества из-за сформированной ненависти к себе. И, ну, это есть и в других странах, но у нас, конечно, это... это особенно выражено, и в этом смысле Гоголь там гений, пророк, и вот это все. И в конечном итоге все социальные телодвижения современного человека, ну, большинства современных людей у нас сводятся к тому, чтобы доказать, что его способ потребления более качественный, чем способ потребления других людей. И в этом смысле... мы имеем удовольствие постоянно видеть на дороге, когда человек ведет себя, как будто барин едет и пытается его, значит, забибикать вот этим вот мерзким звуком, долбя в руль своей колымаги трехкопеечной, забибикать знание, не подозрение, но железобетонное знание собственного ничтожества, поверьте, не забибикает. Он вот четко и дальше будет понимать, кто он и чего он стоит на земле, это грешный. И цена это 3 копейки в базарный день. И рано или поздно вот эта вот аутоагрессия, она выльется не только в попытке вот этой вот сверхкомпенсации нелепой, но она выльется в агрессию на окружающих, причем на тех окружающих, которые слабее тебя. Поэтому мы должны четко понимать, ребенок, который мучает кошку, это ребенок, который ненавидит себя. И это ребенок, который, когда подрастет, будет мучить жену или ребенка, или мужа. Потому что я уже рассказывал про клиентку, которая после скандалов на работе возвращалась домой и избивала мужа. Потому что, ну, избивать начальника было бы глупо. Там, знаете ли, уволить могут. А муж – существо такое. Все стерпит.
Какое подножное существо.
Практически корм. Так вот, и мы должны четко понимать, что жестокие наказания в детстве, вот заканчивая вот эту логическую цепочку, жестокие наказания в детстве в результате гипертрофированное суперэго, которое активизируется по каждому чиху, этот родитель в голове не одобрит ничего. Вы не ощущаете этого внутреннего диалога со своим суперэго. Вы ощущаете только чувство вины и стыда. Вот что вы ощущаете. Но в результате эти чувства выливаются в ощущение собственной ничтожности. Она в злость на себя. Злость на себя выливается в злость на других и отреагируется на тех, кто слабее. И в каких-то ситуациях, опять же, там какие-то военные конфликты, тюрьма, то есть ситуации, где культурный слой слезает. Я вот так сейчас пытаюсь закончить тем, с чего начал. Вот этот вот слой социальных запретов слетает, а внутренних запретов нету. И тогда мы видим вот это вот поведение животного. Поэтому такой человек, конечно, обречен всю жизнь потратить себе, всю жизнь потратить на то, чтобы доказать себе, что я не тварь дрожащая, а право имею. Вот такое небольшое, ну вру, большое, конечно, но и тема большая на самом деле. Это я еще очень коротко. Вступительное слово, и мы тихонечко переходим к вопросам, но сначала мы сделаем перерыв на рекламу и новости.
А если уже есть эта ненависть к себе, что делать? Как лечить? Постоянные умные наставления окружающих: полюби себя, ни о чем. Я бы и рада, но ведь я не знаю, как это сделать. Как перестать себя ненавидеть и принять себя? Отпустить этот неприятный перфекционизм, желание быть для всех хорошей, зависимость от того, что обо мне подумают?
Ну, на самом деле, я целенаправленно не писал никаких рецептов в этой статье. Это же у нас в пятницу передача всегда по мотивам статьи, которая выходит в понедельник, значит, и в Телеграме доктор Вайнер, и в других запрещенных местах доктор Вайнер. Вот, намеком намекну. И понимаете, какая штука? И поэтому напомню, чтобы вы присылали, во-первых, вопросы в директ доктор Вайнер и в Телеграм доктор Вайнер. Во-вторых, напомню, что если вы считаете, что это должны увидеть, ну или неплохо было бы, чтобы увидели другие люди, нужно поставить лайк, потому что иначе YouTube не догадается, что это нужно продвигать. Вот, а у нас идет трансляция в 12:10 по Москве по YouTube. По пятницам. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, специально не давал никаких рекомендаций, потому что это большая внутренняя работа, понимаете? Это не просто поменять какие-то когнитивные схемы в своей голове. Это попытаться компенсировать фундамент. Компенсировать, потому что поменять полностью этого уже не удастся. Давайте будем реалистами. Дам маленькое упражнение, сразу оговорюсь. Ну, раз уж вопрос есть, надо на него как-то отвечать, но сразу оговорюсь. Это не решит проблему, но это, может быть, ее чуть-чуть облегчит. Мы уже выяснили, что категоричность к себе и нелюбовь к себе, она всегда вылезает в категоричность и нелюбовь к окружающим. Причем очень часто к вопросу о нарциссических травмах. Это особенно проявляется в какой-то одной теме, именно она особенно педалируется. То есть девушка, например, воспитывалась мамой, которая недовольна своей внешностью, и которая ругала дочку за то, что она с самого раннего детства, за то, что она, значит, вот бантик недостаточно красиво повязала или развязала, или испачкалась. В общем, девочка, она давала понять четко, что для нее самой самое главное быть красивой. Ну вот она знает, что она некрасивая, и для нее это прям драма жизненная. Вот вся ее жизнь вокруг этого краеугольного камня выстраивается. Это ее нарциссическая травма. Но Фрейд называл это так. И она из-за своей нарциссической травмы калечит голову ребенка и делает суперэго вот акцент на это. То есть внутренний запрет, там нет внутреннего запрета не воровать. Там есть внутренний запрет выглядеть плохо. И такая девочка, она, вырастая, естественно, будет категорично к себе, у нее будут комплексы, нелюбовь к себе, вот это вот все. Это ведь, по сути дела, отчасти немножко такие нарциссические дела, потому что, понимаете, когда я недоволен своей внешностью объективно, ну, здорово, у меня, я там, не знаю, сходил в спортзал, или я там скорректировал свое питание, чуть-чуть пришел в себя. Мне не нужно быть похожим на Брэда Питта. Просто я чуть-чуть пришел в себя, я вижу эту положительную динамику, и прямо пропорционально этой положительной динамике у меня повышается хорошее отношение к себе. Тут нет. Всегда вот это вот, всегда, эта мама всегда будет недовольна. Что бы я там ни пытался усовершенствовать, эта мама внутренняя всегда будет недовольна. И вот это вот категоричное к себе самоедство, вот это вот, этот перфекционизм по отношению к себе, он будет вылезать и в категоричности по отношению к другим. Такая девочка, как правило, будет либо среди себя, либо, что чаще, с подругами, друзьями, родителями, смеяться над другими девочками, которые, по ее мнению, недостаточно прекрасны. А по ее мнению, недостаточно прекрасны все женщины на этой планете. Ну, потому что они либо некрасивые, по ее мнению, и тогда эта причина, вот эта вот категоричность, с удовольствием спроецировать на того, кто слабее, потому что того, кого она считает хуже себя, потому что это снизит напряжение в ее голове, в ее психике. А с другой стороны, это девочки, которые красивее, но тут понятно. Тут просто нужно хотя бы на 5 секунд доказать себе, что это не так. Да хотя бы на полсекунды, уже неплохо. И попробуйте зайти через вот эту вот категоричность по отношению к другим. Попробуйте тратить чуть меньше времени на то, чтобы их обматерить, сказать громко или сказать про себя, какие они уроды. Вот это вот в «Брате 2», да, рефрен младшего брата. Кто его играл, скажите мне? Ну, понятно, кого я спрашиваю. Лидия. Ну, в общем, такой колоритный лысый актер. Все его знают прекрасно. Он такой очень своеобычный. Неважно. Так вот, он когда проходил, он говорит: уроды. Вот это вот уроды с придыханием по поводу всех. Вот эти вот конфликты постоянные. Лидия, вы можете сказать в микрофон.
Это Виктор Сухоруков?
Конечно, Сухоруков. Прекрасный абсолютно Сухоруков, да. Ему исполнилось, ждут вообще 5 миллионов лет. И вот. Попробуйте начать с того, что вы будете себе объяснять, пытаться себе объяснять, почему человек может иметь право не выглядеть так идеально, как вам бы хотелось. Например, я говорю про внешность, у вас это может быть что-то другое. Или там, почему он может иметь право вести себя на дороге не так, как вам бы хотелось. И если вы станете чуть более демократичны, ну, там, на 10% демократичны к окружающим, которая на самом деле просто тренажер, не тренажер даже, а такая носик у чайника для реагирования этого пара, то ставь на 10% либеральнее к ним, вы станете процентов на 5 либеральнее к себе. Проблему не решит, но, может быть, чуть-чуть облегчит эту тяжелую жизнь.
А как бороться с селфхармом?
Первое. Найти причины. Там сочетание причин. Там есть манифестные дела, то есть привлечение внимания. И важно, чтобы окружающие на это не велись. Там есть дела, связанные с отреагированием агрессии на окружающих, и нужно разбираться с отношениями с окружающими, поскольку это подростки, конечно же, это прежде всего с отношениями с родителями и со сверстниками, и с ненавистью к себе. У подростка, кстати, ненависть к себе очень часто может напрямую коррелировать с социализации. То есть вот ровно настолько, насколько я не успешен в социализации, ровно настолько я ненавижу себя. А еще вот этот вот маленький, значит, вот это мое суперэго, маленький родитель меня долбит по поводу того, что я, значит, должен быть сам. Мне нельзя иметь свое мнение, но мне нужно при этом быть центром компании. Там вот обычно такие диаметрально противоположные схемы, типа пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что. И вот со всеми этими тремя компонентами нужно работать.
Дублирую вопрос. Все было. И перфекционизм как способ самонаказания, и попытки доказать свое превосходство, за что меня не любили. Со многими такими моментами научилась справляться самостоятельно. Однако, уйдя из одной крайности, попала в другую. Полное безразличие к собственным успехам, нежелание демонстрировать их, причем заслуженные успехи. И окружающие это отмечают. Стараюсь внешне не реагировать, но их критика на этот счет оставляет неприятный осадок. Не является ли это обратной стороной ощущения ничтожности? Возможно ли найти баланс, учитывая детство под диктатурой родителя и сформированный в определенных условиях характер?
Я не думаю, что это другая сторона, не думаю, что это другая крайность. То есть я так понимаю, что раньше вы пытались быть прекрасной в своих глазах, и очень сильно страдали от того, что это у вас не получается, и от того, что это не получается, в том числе и в глазах окружающих, то есть ни в своих, ни в чужих. Была какая-то критика снаружи, но самое главное, была критика внутри. Теперь вы перестали пытаться это делать, ну, достигать каких-то невероятных успехов и пытаться их демонстрировать. Но вы все так же критичны к себе, неадекватно, похоже, критичны к себе, и все так же страдаете из-за критики окружающих. Почему я не считаю, что это другая крайность? Потому что другая крайность предполагает, что вам вообще на все стало бы наплевать. В том числе, то есть вообще на все. Вы бы вообще забили полностью, извините, пожалуйста, мой французский, на все. И тогда не было бы этих переживаний по поводу того, что критика окружающих оставляет какой-то там осадок. Вы были бы как героиня советской сказки, вот это Иван да Марья, или как она там называлась, про Водянова этого, где она говорила, когда ее заколдовали, что воля, что не воля, все равно. Вот это такая степень депрессии, апатии, астенизации. У вас это пока еще не так, но в принципе, кстати говоря, вы, наверное, движетесь туда же. Поэтому вам все равно так или иначе придется решать проблему не через отказ от собственных амбиций. Снижение амбиций – это прекрасно, но полный отказ от них не вариант, потому что какие-то все равно будут, никуда вы от этого не денетесь. Вы можете это только попытаться вытеснить, но у вас это не получится. Но не то, чтобы у вас это не получится. Полностью вытеснить амбиции ни у кого не получится. И, соответственно, решать проблему с... Ну, это не убрать полностью, но это можно компенсировать, стать более демократичным к себе, разрешать себе какие-то боли, разрешить себе чуть больше, разрешить себе быть не идеальной. Потому что именно это в конечном итоге приводит ко всем этим, там, вина, стыд, и, там, ненависть и так далее, и так далее. Ну, примерно так. То есть вообще ничего нельзя, понимаете? Нормально, когда ты ненавидишь себя за то, что ты, там, я не знаю, пнул ребенка, ну, условно говоря. Или, там, своровал у него конфету. Ненормально, когда ты ненавидишь себя за то, что ты сказал кому-то «нет». Или разговаривал громко. Или оказалось, что ты что-то забыл. То есть это неадекватно. Простите, почему неадекватно? Стимул должен быть равен реакции. Когда равенства, тождественности нету, нет и адекватности.
Следующий вопрос. Постоянное желание говорить. Много разговоров, мало дела. Может это быть причиной ненависти к себе?
Нет, это может быть причиной отсутствия дела. То есть вы описываете причинно-следственную связь. Вы думаете, что и то, и другое – это следствие. Вот много разговоров, мало дела – это, мол, следствие каких-то внутренних... Безусловно, это следствие, но это еще и вещи взаимосвязанные. То есть, чем больше вы разговариваете, тем больше, ну, проговариваете, тем больше вы снижаете напряжение по поводу того, что что-то не сделали. Ну, и, соответственно... Вы лишаете себя таким образом мотивации этим проговариванием. Попробуйте зашить себе рот, накопить напряжение, и вы увидите, что отсутствие разговоров, умноженное на время, будет равняться какому-то количеству дел.
Еще один грустный вопрос. Если человек ненавидит себя за то, что он не миллиардер или не олигарх, как, мол, так, другие же смогли, а ты не смог, то эта голова реально сигналит о том, что ты недостаточно богат или просто ищет какой-то повод для самоедства? По факту финансов на жизнь хватает.
Понимаете, какая штука? Могут быть разные варианты. Вариант номер один. Вот та самая нарциссическая травма, заложенная родителям. Я, кстати, хочу оговориться, что то, что она заложена родителям, является оправданием для того, чтобы по этому поводу страдать, роняя скупые слезы, лет до 13-15, ну, максимум до 19. После этого... Будь добр, решай проблему. Да, вот так случилось, что у тебя там плоскостопие. Не повезло тебе, дружище. Будь добр, купи себе, пожалуйста, стелечки эти волшебные, несколько пар. Потрать там эти 6 тысяч там, на 3 пары. И ходи, пожалуйста, в них, потому что и проблем никаких не будет. Ну, плюс там какое-то минимальное количество ЛФК. А тут примерно то же самое. Просто чтобы это не выглядело так, как какая-то индульгенция, что вот я такой косой кривой, и жизнь закончена. Так вот, возвращаясь к барану, это может быть нарциссическая травма родителей, которая заложена, ну, по наследству переехала вам в голову по поводу того, что, значит, только тот человек, у которого есть необъятное количество денег. Это может быть, Фрейд называл, Адлер называл это тенденциозная фикция, то есть некое желание, манифестируемое, которое вам на самом деле вообще не нужно, которое вы сделаете все, то есть вы сделаете все для того, чтобы вы никогда его не реализовали. Вам важно, чтобы оно было, для того, чтобы вы могли себя кушать. То есть это некая формализация самоедства. Какие еще могут быть варианты? Не знаю, не знаю. Ну, давайте вот остановимся на самых простых двух.
Есть ли адекватные причины для ненависти? Если есть, то какие? Это вот из разряда «пнул ребенка»?
Да, вы абсолютно правы. То есть пнул ребенка, там, не знаю...
Украл стиральную машину.
Ну, просто украл, да. Убил, изнасиловал, надругался, предал и так далее. Вы должны понимать, я уже об этом говорил, вы должны понимать, дорогие друзья, что ненависть к себе бывает адекватна только тогда, ну, точнее, даже давайте не будем говорить таких сильных слов, давайте вина. Чувство вины бывает адекватным. Тогда, когда нам нужно, чтобы... мы не воспроизводили больше какой-либо поведенческий паттерн, поведенческий сценарий, который может привести к тому, что он выйдет нам боком и разрушит нашу жизнь. Нашу жизнь. Голова заинтересована в себе. Голова эгоист, это нормально. Именно из эгоизма голова и не хочет, чтобы вы убивали и насиловали. Не потому, что она там кого-то жалеет сильно, а потому, что она понимает, что будут последствия и внутренние, и внешние, которые очень негативно скажутся на вас самом или на вас самой. Поэтому да, вот это вот все. И благодаря этому, понимаете, вот вы поняли, вы сделали выводы, все прошло, там 2, 3, 4, 5 лет прошло, и вы снова можете это сделать. Но чувство вины, понимаете, какая штука? Когнитивная схема развалится. Эмоции в этом смысле гораздо сильнее и стабильнее. Когнитивная схема о том, что так поступать нельзя, развалится. А чувство вины будет тот барьер, который вам не позволит и через 5 лет поступить так же. Как только голова поймет, что реально вы... так делать больше не будете на какое-то время, по крайней мере, на то время, когда, точнее, на то время, пока вы в это верите, что вы так делать не будете, чувство вины ослабнет. Когда голова будет понимать, что когнитивная схема о том, что так делать нельзя, стала ослабевать, или, например, у вас случилась депрессия, но это отдельная песня, чувство вины будет усиливаться, потому что таким образом... голова пытается выжить в социуме, выжить максимально качественно и выгодно для себя самой. Поэтому, да, бывают адекватные, там, убиваешь, предаешь, воруешь, насилуешь, грабишь, да, чувство вины – это хорошо, оно тебе помогает, поэтому и не уходит.
Еще вопрос, как связан перфекционизм и аутоагрессия? Вы, правда, уже ответили?
Да, перфекционизм – это такой способ сделать себе больно, потому что у тебя есть чувство вины или чувство стыда, или и то, и другое. Потому что, ну, представьте себе, ты доводишь до совершенства... Это же понятно дураку, что невозможно ничто довести до совершенства. И ты пытаешься сделать то, что невозможно, тратя все свои силы на это, физические и психические. Конечно же, это способ сделать себе больно, сделать себе плохо. Что это, если не аутоагрессия? Ну вот примерно так. У нас как раз заканчивается время. Осталась буквально одна минутка до окончания. Дорогие друзья, хочу вам напомнить, что на следующей неделе, во-первых, в понедельник, в Телеграме доктор Вайнер и во всяких других докторах Вайнерах, запрещенных на территории Российской Федерации, выйдет статья про Про что, Лидия?
О, она будет прекрасна, Александр. Я сама ее очень жду. Она будет про секреты пропаганды.
Да, она будет про то, как пропаганда действует на наш мозг, и как, в общем, нашей голове с ней взаимодействовать. Но это даже не про то, что делать. Понимаешь, что делать? Выключить, убрать, спрятать вообще там под землю, закопать, не слышать и не видеть. Но как это воздействует на нашу голову, это, как мне кажется, интересно. И, соответственно, это все в понедельник выйдет, надеюсь. И также надеюсь, что в пятницу в 12:10 по Москве в YouTube мы будем это обсуждать, а в среду в 13:10 по Москве в том же самом YouTube мы будем обсуждать, Лидия, что?
А в среду мы будем обсуждать сублимацию. Как мы делаем то, чего, в общем-то, не собирались, но как мы компенсируем.
Ну, такой механизм защиты, как социально отреагировать собственное напряжение. Как свое напряжение отреагировать социально приемлемыми способами не напрямую, а косвенно. Вот так бы я сказал. Вот обсудим, собственно говоря, как голова этим пользуется, плюсы, минусы и так далее. Дорогие друзья, всего вам доброго, хороших вам выходных, до свидания.